Смерть интенданта. Почти две недели августа нам удалось продержаться на Лужском рубеже. Мы вцепились в землю на правом берегу Луги, и немцы не могли нас сдвинуть ни танками, ни артиллерией. До этого, начиная со станции Батецкой, мы отступали. Так прошел июль 41-го года. Наши отступали на всех фронтах. Драпали, бросали пушки, пулеметы, снаряды, машины. Стояла жара. Отступление было обозначено пожарами, вздувшимися трупами лошадей и солдат. Короче, вонью. Поражение — это смрад. Одежда, волосы — все пропитано едкой гарью, смрадом гниющие человечные конины. Отступать Красную армию не учили. Так что отойти до того, как тебя окружили, увести орудие, спасти матчасть. Арьергардные бои, второй эшелон, запасные позиции — ничего такого толком не умели и знать не полагалось. Нам полагалось воевать на чужой земле, двигаться только вперед, только наступать. Армия наша была машиной без заднего хода. Но в истории того мучительного, стыдного лета, первого лета войны, движение немецких колонн натыкалось на непредвиденное. Не имеющие танков, авиации, тяжелой артиллерии, солдаты, казалось бы, устрашенные, раздавленные немецким превосходством, вдруг поднимались из земли, рушили блестящий, продуманный, отлаженный ход бронированных колонн вермахта, и то, что случилось под деревней Уномер посреди общего драпа, воодушевляло нас. Где-то посредине августа пришлось все же покинуть Лужские укрепления. От нашего полка осталось сотни-полторы, может, меньше. Укрепления были отличные. Когда их успели сделать, не знаю. Окопы в полный рост обшиты досками, с пулеметными гнездами, землянки в 3-4 наката. Эти укрепления сберегли нам много жизней. Потом оказалось, что того, кто их построил, генерала Пядышева, отдали под трибунал и расстреляли по приказу Сталина. Тогда расстреляли несколько высших командиров. Всех ни за что. Для устрашения, что ли. Мы бы, наверное, еще могли продержаться несколько дней, если бы не угроза окружения. Она стала явной, и полки получили приказ отходить. Каждый самостоятельно, своим путем. 4 дня шли глухими проселками. Густая пыль клубила за нами. В знойном мареве тянулись ослабелые от голода и жары. К полудню показалась деревня. Приказано было свернуть к ней, там подхарчиться, передохнуть. Как все дальше произошло, не знаю. Может, разведчики не опросили деревенских. Мы тогда об этом не беспокоились. У нас был ротный. В голове штабные спецы. Комполка. Наше дело солдатское, держись поближе к кухне, подальше от начальства, как учил Алимов. Поскольку кухонь не было, нужно было не теряться. Пока там чухались кого куда, Сашка Ермаков быстро сориентировался. Мы очутились в чисто прибранной избе за столом, на столе горшок сметаны, кислая капуста, огурцы. Мы уже отряхнулись от пыли, выставили на стол свою заварку, единственный наш продукт. Хозяйка резала хлеб. Не помню ее лица, помню ее руку. Длинные полумесяцем ломти с блестящей коркой и горшок в зеленых цветочках, полный желто-белой сметаны. Заглянул ротный. «Пристроились? Вот это скорость!» — сказал он. «Ладно, заправляйтесь ко мне, я напротив». Он вздохнул. «Вы, ребята, того, брюхо-то пожалейте, потом замаетесь по кустам бегомш». Мы только промычали. Такой у нас был штатский разговор. Мы в ополчении были с одного завода. И ротный был мастер с прокатки, хороший мастер. Может, за это его ротным поставили. Других показателей не было. Больше я ничего не вспоминаю. Я клал сметану на хлеб, сыпал солью прямо в рот, облизывал деревянную ложку. Ни о чем я в те минуты не думал, иначе бы обязательно запомнил. Когда что-то случается, память сохраняет не только сам случай, но и то, что было до него. Зачем-то задняя память срабатывает. Мы ни о чем не говорили, были слишком голодны. Мы ели до этого лишь то, что росло у дороги. Чернейку, овес, сырые грибы, щавель. У самой избы вдруг застрекотал пулемет. Послышался еще один, подальше и тарахтение мотоцикла. «Немцы!» — крикнула хозяйка. Какую-то секунду мы еще оставались за столом с набитыми ртами, пока соображали, что у нас в полку нет мотоциклов, не осталось пулеметов. Саша рванул в сени, тотчас выскочил обратно. — На огород давайте! Окно кухни, где мы сидели, выходило на огород. — Вы уж простите, хозяюшка, — сказал Саша и высадил прикладом раму. Я выпрыгнул за ним. Пригибаясь, мы побежали вниз между гряд. Воздух вопил, прошитый пулями. Мы прыгнули в ботву, перевернулись. Огород спускался к речке. Мы лежали на косогоре и видели деревню, вытянутую по гребню. Над нами, в просвете между избами, стоял зеленый мотоцикл. Немец сидел в коляске и лупил по нам из ручного пулемета. Удобно сидел. По улице ползли броневики и стреляли во все стороны, носились мотоциклетки. Там тоже удобно сидели немцы. Впервые мы видели их так близко. Саша клацнул затвором, выстрелил в пулеметчика. Ну, может, не в него, а просто выстрелил туда, но выстрелил. От этого я перестал разглядывать немца и тоже поднял винтовку, приспособился за шестом огородного пугала и стал стрелять. Пугало надо мною махало рукавами дурацкого клетчатого пиджака. Кепка с него слетела, простреленная. Оно все махало и махало, отбиваясь от пуль. Саша чуть приподнялся, достал гранату. Швырнул ее. Это была ерундовая маленькая граната РГ. Но мотоцикл отъехал за избу, пулемет умолк. Мы покатились вниз по склону, нырнули в ивняк, перемахнули через ручей, побежали к лесу. Сперва мелколесье, дальше лес, редкий, болотистый, но все же лес. Где-то на сушняке мы свалились. Я отдышался, показал Саше сумку противогазную. Ее пробило в двух местах. Противогаз мы давно выбросили. В сумке лежали гранаты и хлеб, тот, что мы только что ели. Как я успел его туда сунуть, неизвестно. Появилась солдатская привычка. — А могли бы взорваться, — сказал я, — и мы захохотали. Долго хохотали. — Здорово мы их шуганули, — сказал я. — Сколько ты выстрелил? — Я 4 раза. Впервые я стрелял без команды. Впрочем, был до этого случай, когда-нибудь расскажу. — А где твоя шинель? — спросил Саша. Скатка осталась в избе. Я до того расстроился, что хотел вернуться за ней. Еле меня Саша удержал. Все настроение у меня испортилось. Попадет из-за нее, и как воевать без шинели? Сухой мох потрескивал под ногами. Первым, кого мы встретили из наших, был Алим, потом Мерзон с Трубниковым. Подобрали еще 2. На брусничной поляне увидели военного. Сидел на пне, фуражку у ног. Незнакомый, но завод наш большой, всех не узнаешь. Редкие седые волосы потно слиплись. В малиновых петличках у него была шпала и значок интенданта. Мы обрадовались, бросились к нему. Он не пошевелился. Сидел, смотря мимо нас. Спросили его, где наши? Он пожал плечами. — Нет полка, — сказал он. — Разбежались, все, конец. — Как же так? — Несогласный, — сказал Саша. Это ж наш полк, штаб, а наш ротный, Леонид Семенович. У меня его помазок, — сказал я. Взгляд интенданта был обращен внутрь. Что-то он рассматривал внутри себя. Мы ждали. Он был командир, хоть интендант, но все ж командир, видать, кадровый. Из деревни по лесу начали стрелять минометы. — Боже ты мой, — сказал интендант, — такая армия, и что? Он вытащил из кобуры наган, рука его дрожала. — Товарищи, помогите мне. — Вы что, ранены? — спросил Мерзон. Он покачал головой и сказал самым обыкновенным голосом. — Пристрелите меня, пожалуйста. — За что? — Как так? Пойдемте. — Не могу, — сказал он. — Сердце. — Мы поведем, — сказал Саша. — Нет, сил нет. Не хочу. Саша отступил. — Есть приказ, — голос интенданта окреп. — Живым? В плен не сдаваться, знаете, документ я закопал. — Мы вас понесем, — сказал я. Саша смотрел на болотистый кочкарни, который тянулся не весь куда. — Исполняйте, ополченцы, — сказал интендант с тоской. Несколько раз в войну, в отчаянные минуты мне вспоминался этот интендант. Все лучше я понимал его тоску. Ведь был же полк, были офицеры, почему не выставили охранение, дозоров, как нас могли застать врасплох, почему могли разбежаться из-за нескольких паршивых мотоциклов, почему мы так глупо воюем. Но тогда мы ничего не понимали. — Едут, — сказал интендант, прислушиваясь. Ревели моторы, невдалеке была дорога, по ней ехала бронемашина. — Ну так как? — сказал интендант. — Нет, — сказал Ермаков. — Сам управляйся, — и пошел прочь. — Стой! — интендант поднял наган, направил на Ермакова. — Приказываю. — В своих, значит, можешь, — сказал Трубников. — Оно привычней, мать твою! — Хорошо, что выматерился. Нам стало легче. И мы пошли в лес. Так чтобы солнце было справа, наш компас. Самым трудным были болота с трясинами, огромные, торфяные, непроходимые. Ермаков был такой грузный, что кочки не держали его. Надо было вытягивать его, тащили за ремень, протягивали жердину. Измученные потом лежали в дурманном багульнике.